Мир вам, братья и сестры. Рад снова с вами быть в церкви сегодня вечером в общении. И хочу прочитать из Слова Божия, из первого послания апостола Павла к Тимофею, из 6 главы, 6 стих. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Я бы хотел сейчас поговорить о благочестии. Вообще, эта тема как бы больше меня заинтересовала, или я начал над ней работать, когда как-то я задумался над стихом в Библии, где говорится о пустом благочестии. И слово вообще «пустое благочестие», выражение «пустое благочестие», оно так странно вроде бы, когда думаешь, звучит. Это такое два слова, как будто несовместимых между собой. Как будто сказать что-то, как квадратное колесо или темный свет. Это два слова, которые не должны быть связаны между собой. И я чуть позже прочитаю этот стих. Но вот я прочитал из 6 главы. Там апостол Павел дает много наставлений Тимофею и про церковную жизнь, и советы ему в служении дает. И в 3 стихе он одно интересное выражение говорит. «Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям». И здесь он говорит «учение о благочестии». Есть несколько мест в Новом Завете, когда говорится об учениях. Апостол Павел больше про них говорит. И в данном случае учение о благочестии. Возможно, была разработана какая-то целая система, когда он все это как бы людям объяснял, или в церкви было какое-то понятие о благочестии определенное. И, может быть, именно это он имел в виду. Я не готов, чтобы вам сейчас рассказать целое систематическое такое учение, но я прочитал и занялся как бы вот изучением вопроса, что Библия говорит о настоящем благочестии, о том благочестии, которое Бог хочет видеть у меня и у каждого из нас. И когда я читал, искал места в Библии для этого, то у меня Библия, она на двух языках параллельно, на русском и на английском. Вы знаете, когда я подумал, как же благочестие сказать будет по-английски, и я нашел четыре разных слова в Библии, вот, например, где в русской Библии стоит благочестие, есть четыре разных слова в английской Библии употребляется то же самое слово. Например, эти слова religious, как бы религиозность, это в послании Иакова говорится, как раз там, где говорится о том настоящем благочестии, которое Бог хочет у нас видеть. И в другом месте написано слово just, то есть праведный. Есть слово devote, это когда говорится о Корнилии, о сотнике, которому Петр ходил благовествовать, которого являлся ангел. И там говорит, что это девот, это как бы набожный человек, посвященный человек. И там тоже стоит благочестивый в русской Библии. И довольно часто, когда в существительном слово благочестие, то употребляется слово godliness, то есть богоподобие, или когда человек стремится быть подобным Богу. И как в практической жизни Бог хочет увидеть благочестие у меня? Или как правильно, как быть уверенным, что мое благочестие, оно не пустое, что я действительно в глазах Бога, что Он про меня может сказать, что я человек благочестивый? В 5 стихе вот этой 6 главы говорится о людях, вот здесь написано «пустые споры между людьми, поврежденными ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких», он советует Тимофею. И то есть были в то времена еще такие люди в церквях, которые думали, что благочестие служит для прибытка. А какой прибыток может принести благочестие? Или о чем он здесь говорит? Такие нехорошие люди, очевидно, он про них так говорит, которые использовали благочестие, чтобы как-то в своих корыстных целях. И вы знаете, я когда вот чуть вспоминал, может быть, и историю, или как это бывает, то, ну вот если мы вспомним в Библии, мне сразу вспомнились фарисеи. Вообще в Ветхом Завете есть много заповедей Бог оставил, когда, например, люди, даже, ну он так, в Ветхом Завете, еврейский народ, израильтяне, должны были носить повязки, на которых были написаны тексты из Библии, или, скажем, много символического такого было в храме, когда люди какие-то символы религиозные использовали. И это действительно были заповеди Божии, но Христос, живя на этой земле, Он сказал, что фарисеи, они как бы на показ это делают, останавливаются на углах улиц, молятся для того, чтобы люди увидели, насколько вот они святые и хорошие. И здесь можно сказать, что действительно эти люди использовали вид благочестия для своего прибытка, то есть для того, чтобы у людей создать мнение такое о себе хорошее. Вот видите, какой я благочестивый, как я много молюсь на углах улиц, чтобы со всех сторон видели. И можно сказать действительно, что от этого такого благочестия показного перед людьми навряд ли оно было бы оценено Богом. И такую характеристику дает апостол Павел здесь нехорошую. Да, говорит, удаляйся от таких людей. Еще один пример, я вот тоже вспомнил из истории, когда в Советском Союзе, то есть, ну, когда еще была царская Россия, и потом вот, когда коммунисты власть захватили, из истории известно, что было непродолжительное такое время, когда те люди, которые были в церквях баптистских, а они тогда после революции довольно сильно росли, потому что первые какое-то время была свобода, а коммунисты думали, что они всех смогут и словами убедить, что Бога нет, что религия – это опиум и для народа и так далее. Скоро они поняли, что словами они бесполезны что-то добиться, начали репрессии. Но было какой-то промежуток времени, когда вот была относительная свобода. И так как у коммунистов существовала Красная Армия, то, так, или как правильно сказать, договоренность была, что те люди, которые баптисты, которые в церкви, они по убеждению могут не служить в армии, и, то есть быть освобождены от службы в армии. И вот историки пишут, что это послужило к тому, что в церковь приходило очень много людей, молодых, невозрожденных. Единственная цель, то есть для чего они хотели ходить в церковь или быть в церкви, членами церкви, это только для того, чтобы их не забрали в армию. И для этого, конечно, надо было создать какой-то вид достаточно благочестивых людей, достаточно праведных людей. Наверное, у них получалось, вот они были в церкви, на самом деле внутри у них не было никакого христианства, может быть, возрождения. И такие люди принесли достаточно много проблем потом и в церквях. Но это из истории вот не так давней, да, когда начал появляться Советский Союз. Потом коммунисты, они поменяли, или тогда большевики были, они отменили это правило, сделали так, что в церкви приняли правило, чтобы даже верующие должны идти в армию. И там много потом из-за этого было страданий, репрессий, и как бы нехорошо получилось. Но сам факт, что вот некоторые люди подумали, что благочестие, видимое благочестие может послужить для прибытка, в армию не возьмут, и использовали благочестие для этих целей. Такого ли благочестия хочет Бог? Очевидно, нет. И мне понравилось одно место из книги пророка Осии, в шестой главе. Записаны такие слова. Это слова, как бы говорят о желании Бога, о том, чего Он ищет, чего Он хочет видеть у людей. И они настолько выразительные. Думаю, может быть, они помогут нам понять, чего Бог хочет видеть у нас. Пророк Осия пишет в шестой главе. Там об израильском народе говорится, и в конце он пишет свое желание. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас. Поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговеденья более, нежели всесожжений». Из истории мы знаем, что израильский народ, с тех пор, как он вышел из Египта и попал в землю обетованную, в Ханаанскую землю, Бог благословил его во многом, и через достаточно непродолжительное время, когда уже Иисус Навин первый, ну, после Моисея, вождь народа, уже умер, были другие люди, и израильтяне, и еврейский народ постепенно отступили от заповедей Божьих. И тогда, как бы Бог посылал им различные, можно сказать, воины, их захватывали в плен, на них филистимляне нападали, другие народы. И когда у них появлялись в жизни трудности, то они начинали вновь обращаться к Богу, молились. Бог посылал своих мужей, которые, ну, судей, которые избавляли от этого. Или когда в плен они уходили, Бог потом через какое-то время, как, например, из Вавилонского плена их освобождал. И Он делал это как бы в ответ, когда люди начинали обращаться к Нему, когда смирялись. Но вот здесь такие слова, которые как бы от самого Бога здесь написаны. «Я милости хочу, а не жертвы, боговеденья более, нежели все сожжений». Я сделал такой вывод для себя, что здесь Бог обращает внимание, что Он более смотрит на сердце людей, на их внутренние искания и убеждения. Потому что же не так трудно, может быть, для каких-то, например, израильских царей было принести большие жертвы, большие всесожжения, создать какую-то такую, знаете, красивую форму И Бог как бы здесь говорит, я ищу не жертвы, а милости. И боговедение более, нежели всесожжение. Хороший пример в нас практически для этого в том, что Бог хочет, Бог говорит нам, что Он хочет видеть в нас внутреннее содержание нашей духовности, нашего внутреннего благочестия более, нежели, может быть, каких-то внешних форм, красивого вида, правильной прически, красивой одежды. Не в том смысле, что одежда, она не важна. Бывает, люди на них посмотришь, там сразу видно, что о благочестии вообще никакой речи быть не может, да? Когда у них там развратная одежда или что-то такое. Но как бы мы не должны думать, что одев, скажем, красивые одежды, благопристойные, приличные, мы уже достигли какого-то уровня благочестия. Бог говорит, он более ищет от боговедения. Во втором послании к Тимофею, в третьей главе, говорится про последнее время. Начинается оно так. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, и люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Там много идет характеристик, какие будут люди. И пятый стих написано, что эти люди будут имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И опять говорит, таковых удаляйся. Вот характеристики, все вот эти вот пять стихов, которые здесь написаны про этих людей, горды, надменно, злоречивы, родителям непокорны. Ну, плохие люди, очевидно, да? А что там хорошего может быть у таких? Но, однако, интересно, почему же, или как это можно совместить, когда в пятом стихе он говорит, что эти люди имеют вид благочестия? Неужели? Ведь как можно, например, совместить, вот такая характеристика, человек недружелюбен и благочестив, ну, вернее, не благочестив, а вид благочестия, или сребролюбив, имеющий вид благочестия. Оказывается, бывают такие люди, исходя из этого места, которые вид создали благочестие, а на самом деле внутри и сребролюбивы, и недружелюбны, и еще имеют какие-то нехорошие черты, которых не должно быть у действительно духовных и благочестивых людей. И очень такой хороший, как бы, хороший момент отмечает апостол Павел, силы же его отрекшись. Да, вид эти люди умеют создать, да, может быть, как-то благочестие, такой важности, а вот силы, силы духовной, силы благочестивого человека у этих людей нету. Один хороший пример, который мне понравился, и, казалось бы, я бы, может быть, даже сам и не ожидал бы найти в Библии благочестивого человека, это пример Корнилия. Про это записано в Деянии, в 10 главе. И там написано, что в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости народу и всегда молившийся Богу. Казалось бы, если бы мы стали в то время искать благочестивых людей, можно было бы их поискать среди священников, может быть, людей, которые изучали Слово Божие, это законников, может быть, фарисеев. Однако нам оставлен пример сотника Корнилия. И Лука в своей книге вот здесь пишет, что, или Бог через Луку пишет, что дает характеристику, что это был человек благочестивый. Более того, у этого человека были воины, которыми он, очевидно, командовал. И в 7 стихе там написано, что он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина. Был у нее воин, который тоже был благочестивый. И эта характеристика, это не то, что какой-то человек дал, а это записано в Библии как бы от автора Луки. И когда вот я такой пример прочитал, то как бы даже и чуть удивительно, потому что обычно по-человечески я так привык, ну, сравнивать благочестие с какими-то внешними формами. Формами, может быть, как я уже сказал, там какого-то или внешнего вида, или поступков людей определенных, но какие поступки делал Корнилий? Вот здесь про него написано в этом втором стихе, что он боялся Бога, творил много милостыни и много молился. Это хороший пример для нас, настоящего благочестия. Вот эти поступки, вот только когда мы можем из этих поступков, внешний поступок, который могли видеть другие люди, это когда он творил много милости для других людей. То, что много молился, или если кто-то из нас будет много молиться, может быть, не всегда это сможет заметить много других людей. Но молитва действительно помогает нам возрастать в благочестии. Или боящийся Бога. Боящийся Бога может проявляться во многом, и бывает, можно целую проповедь, наверное, сказать на тему о том, что же такое страх Господень, или какие люди боятся Бога. Но опять же, это является одним из критериев, который необходим для того, чтобы, или который идет вместе с благочестием. Во втором послании Петра, в первом стихе перечисляется много характеристик духовных людей, и там он начинается, в третьем стихе написано: «Как от божественной силы Его, дарованная нам, все потребное для жизни и благочестия». И написан способ, как можно достигать благочестия: «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Действительно, в церкви очень много, и в нашей церкви, и большинство, может быть, церквей стараются научить людей благочестию. И люди, которые ходят в церковь, может быть, зачастую слышат, и если даже не с проповедей, то друг от друга о каких-то, может быть, правилах или, скажем, нашем понимании о благочестивых людей. И есть много признаков благочестивых людей, часть которых я уже сказал. Есть внешние признаки, есть внутренние, но способ, настоящий способ достижения благочестия, из того благочестия, которое сам Бог оценит, это записано именно, как апостол Петр сказал: познание призвавшего нас. Познание призвавшего, то есть это Богопознание, и Бог об этом чуть раньше говорил, Богопознание, когда мы знаем Бога лично в нашей жизни, когда мы общаемся с Ним, познаем Его через Слово Божие, через молитвы и проводим время вместе с Ним. Есть другой способ, как люди достигают благочестия. Как я уже говорил, были люди, которые старались достичь внешней формы благочестия. Красивую одежду, может быть, какие-то красивые слова перед людьми. Вот знаете, как сейчас модно пиар-компании какие-то создавать, что-то такое делать, чтобы люди на это обратили внимание и сказали: вау, действительно, вот это достойно того, чтобы этот человек какой-то, ну, особый, может быть, благочестивостью отличался. Ну, скажем, фарисеи как делали, да, тогда на углах молились. Может быть, сегодня есть некоторые способы тоже так поступать. И у них было благочестие, но оно оказалось лицемерным. Какое благочестие сегодня у нас? Какую оценку даст Бог моему благочестию? Будет ли это лицемерно или вообще никого не будет? Или это может быть благочестие, которое он увидит, оценит и, может быть, захочет с этими людьми работать, как некогда он захотел работать с Корнилием, послал к нему Петра и обратил весь дом Корнилия. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, 12 стихом написано: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Наверное, везде, кроме Америки. В Америке же нет гонений. Однако Слово Божие, как мы знаем, применяется ко всем местам, странам, независимо от расположения. И получается, что и те христиане, которые в Америке и желают жить благочестиво, тоже будут гонимы. И вы знаете, есть очень много примеров, когда благочестивые люди испытывали гонения, не обязательно со стороны, скажем, власти, когда они посылали там полицаев или в тюрьму сажали, или что-то такое. Но бывает зачастую, что люди за свое благочестие, искреннее благочестие, когда они стараются угодить Богу, испытывают притеснение или гонение, или непонимание от других людей, может быть, даже которые сидят с ними на одной лавочке в церкви, или своих братьев и сестер, окружающих нас. Вы знаете, вот можно привести в пример, когда в Советском Союзе коммунисты или вот советская власть каким-то образом пыталась давить на церкви или, может быть, взять какую-то власть в свои руки, чтобы управлять делами внутри церкви. И некоторые пошли на компромисс с властью, согласились действовать, скажем, по указке каких-то органов. А были и те люди, которые как бы не соглашались с этим и, может быть, избирали более путь независимого служения от внешних. И зачастую бывало так, что в одной церкви были и такие люди. И те люди, которые действительно искренне желали служить Богу, независимо от тех людей, от внешних, получали себе, может быть, большие неприятности и трудности в том, что их называли выскочками, и в том, что они как бы нарушали порядок какой-то в церкви, и говорили, что именно из-за них, из-за таких людей, которые желали такого независимого служения, желали жить благочестиво и независимо от мира, что из-за них и молитвенные дома будут отымать, и из-за них и церкви закрывать. И действительно, такие люди, которые жили благочестиво и там, но это во времена гонений было там. Сегодня, может быть, где-то это тоже может проявляться. Тот, кто хочет жить благочестиво, поступать правильно, ни на йоту не отступать каких-то правил, может быть, будет неугоден каким-то другим, которые где-то, может быть, увиливают чуть влево или вправо и допуская в свою жизнь что-то нехорошее. Ведь мы знаем, что когда появляется свет, то все, что темное вокруг, оно этим тоже освещается, и людям неприятно бывает. Но я бы хотел сегодня, чтобы каждый из нас брал пример с тех мужей благочестивых, про которые записано в Библии, которые молились, которые искренне искали Бога, искали в первую очередь в своей жизни, в своем сердце Богопознания. И уже после, вслед за этим следуют и какие-то внешние формы, когда у человека приходит соответствие его и внешности, и все остальное, поступки. И давайте сейчас мы будем молиться, проверим, как у нас дела обстоят с благочестием в моей жизни. Будем просить Бога, чтобы Он указал, что еще в моей жизни стоит, может быть, исправить, для того, чтобы Он мне дал, каждому из нас дал характеристику человека благочестивого. Аминь.